делал еще, поэтому ну, может быть и 600, и может быть и больше.
Ну
если
да.
Если интересный материал, конечно.
Ну да, да, там приходится, конечно, убирать, есть повторение. Ну ладно, это все лирика. А, давай так, чего я точно знаю, и будем отталкиваться, наверное, от того, что чего не хватает в книге, и то, что связано с персонально с тобой.
Мне скажи, а у Чернецкого самого ты брал интервью?
Ну, брал, да. Ну, так, тебе сказать, это промежуточное интервью, их нельзя сказать, как назвать дополняющими, потому что ключевое интервью с ним, я так понимаю, оно будет последним, исходя из пробелов, которые могут возникнуть по информации. Да, вот, хронология.
Мысль прошмыгнула, что было бы прикольно, если бы он какие-то комментарии отпускал по каждому персоналию, который у них. Ну, а тут же, то есть, ну, какой-то отрывок опрашиваемых, да, и тут же его реакция на, ну, а, это такой-то чувак, там, помню. То-то,
помню, слушай, интересно, я себе пометку сразу делаю, в голову не приходило, ну да.
Потому что он такой парень, что очень много помнит чего, и он, ну как бы, он в этом особенный, что он много помнит людей.
Да.
К людям вообще у него особенное отношение.
Да, это точно.
Я считаю, что его выделяет, вот, ну, конечно, это там какая-то нечеловеческая воля стальная, и вот это бесконечное внимание к людям.
Это точно, помню. Да. Как он их помнит, я сам до сих пор...
Я вот не знаю, поэтому у меня и мысль такая промелькнула.
Окей, спасибо большое. Ставлю в пометки, авторство пометки, звездочка отмечаю. Короче, давай так, значит, ну мы с тобой общались так косвенно на трибьюте Кубышкина в Харькове, это было там, в 2013 году. И, но до этого ты как бы, я всегда знал тебя как человека, я был подростком, и мне еще, помню, лет в 12-13 мне кто-то сказал, вот есть, значит, замечательная группа «Белые крылья», что, не слышал? Я говорю, как я мог не слышать, говорю, если я не знал? Вот, то есть, и мы как бы друг другу передавали, так интернета не было, и на концерты, будучи подростком, я не ходил. Потом пришел интернет, и я знал о группе больше. Я знаю, что в позапрошлом, да, году было группе 20 лет, я ошибаюсь?
Да, да.
Ну, то есть такая достаточно весомая дата, как по нынешним временам. Да? Вы выжили, не распались и продолжаете там играть. А вот я бы, наверное, хотел отмотать пленку многим. А, еще знаю, что я смотрел еще фильм про кочергу. Про Сережу. И ну, ты там даешь достаточно такой развернутый комментарий, интервью. За что тебе большое спасибо за знакомство с этой персоналией в том числе. Хочу отмотать и спросить буквально два слова. Представить себя, где родился, как докатился до жизни такой, что занялся музыкой. Вот. И потом пойти от хронологии того, как ты узнал впервые о Чернецком. Расскажи, харьковчанин ли или приехал потом, как это вот ранние этапы твои складывались?
Ну, если совсем из глубока, то обе ветки, материнская и отцовская, они идут в Нижний Новгород, там, под Нижним Новгородом, рядом деревни какие-то.
Угу.
Вот так вот. Но судьбы разные, то есть харьковская линия это больше Харьков, а материнская линия это Крым, это Керчь. Короче, ну вот так вот такое вот. Uh-huh. Это если очень далеко. Так, а ближе я вот, пожалуй, как докатился, все стандартно, совершенно стандартно. Первая группа, услышанная где-то лет 8, это Creedence, который Clearwater Revival. А ощущение испугался. Как какой-то ламповый магнитофон там был, там у знакомого маминого. И огромные колонки, и так заревело вот это, ну я запомнил песню. Так заревел этот Криденс, такой зычный голос, что, в общем, так, ну озадачило, скажем так. Не столько напугало, озадачило, а что это такое вообще, ну потому что. Ну а потом уже в более сознательном возрасте, там лет 13-12, естественно, это там, ну весь набор обычный, Beatles, Rolling Stones, ну Rolling Stones меньше, ну как-то да, вот Beatles там. Первые две пластинки, которые у меня виниловые, появились в доме после покупки проигрывателя Аккорд с стерео Рижского завода. Это где-то было в 79-м году, наверное, вот так. Это это была пластинка Bonnie M. Дарику и Deep Purple Fireball. Deep Purple тоже озадачила, ну, непонятно. Bonnie M. вроде симпатично, но через неделю картина поменялась. Bonnie M. я больше не слушал. Ну вот, а Deep Purple как-то прикипелся. Ну, это из винила, вот именно винил появился и такое пошла. Даже его много было винила и разного. Была у нас такая, называлась Балка, это такой черный рынок пластинок, которые гоняли мусора время от времени, делали облавы там. Ну и там много персоналей. Кстати, вот сэр, покойный, царство небесное, он тоже, мы знакомы были оттуда еще с Балки, он там металлом занимался. Там отдельно металлисты стали суровые, ну и как бы и прочее, да. Сашка не ходил на Балку, я его не видел.
Ты застал, наверное, еще ту Балку, Дим, которая вот исторический музей, фонтан вот там он, да, овраг такой.
Да, да, именно вот
там еще,
первый,
да?
Раз, да. Вот да, там же там ничего... подняли, хотя вроде место, да, но они как-то вот облавы делали, и меня даже пару раз схватили и заточили куда-то. Ну, пластинки целыми остались. Слава Богу. Да, это вот та Балка. Она потом переезжала много раз. Сашка не ходил на Балку, он спортсмен, и потом он немножко младше, поэтому ну, немножко там сдвинуто. Я сейчас не помню, насколько он младше, ну, на пару лет. Он какого года, ты знаешь?
Ха-ха, вот ты мне спросил, я его знаю, что ему 52 года исполнилось в январе месяце. Вот.
Вот в этом январе, да?
Угу.
Ну да, а мне 54 исполнится.
Ну видишь, как ты помнишь.
В июле, да, на 2 года.
Угу.
Ну, там в более позднем возрасте 2 года это вообще ничего. А вот в юности там 2 года это, ну, как бы, ну, может отдалить, ну, просто не... Можешь не попасть там на эту же Балку, вот там он 2 года разницы, и она уже переехала в другое место, там, когда уже мог ходить. Но, по-моему, он не ходил. Он больше, ну, спортом увлекался.
И... Скажи, пожалуйста, еще такой момент, если так вот про детство, да, поправь меня, если я не прав, у меня такой флешбэк, что ты с кем-то учился из вашего круга в школе вместе.
Сэр, я сейчас расскажу сейчас. Да. Вот, дело в том, что мы тут на дому, у меня была группа, в 8 классе уже была группа своя, репетировала на ужас и страх соседей с барабанами самодельными. Вот, это, ну, в общем, было что-то такое невероятное. Ну, для моих соседей, они даже некоторые до сих пор, вот помнят, когда меня уже по телевизору видели, вспоминали, что, ага, это же вот этот, который тарахтел по ушам. Вот, а потом это вывелось в самодеятельность, и, ну, я имею в виду, вот самодеятельность, которая при клубах там всяких была, такая, и своеобразная сетка, как бы, как можно было карьера состояться какая-то музыкальная. Это вот самодеятельность, потом фирма «Веснянка» по обслуживанию, ну, всяких торжеств, типа свадьбы, юбилей и прочее, да. Потом фирма «Хама», это выше еще, это уже за взятку нужно было там давать большую взятку, и в ресторанах сидели, это уже высокого ранга музыканты. А следующая ступень это филармония, это которые ездили с концертами. От филармонии, там от Пугачева, от Липецкой, например, ездила. Вот, да. Или Сочи, вот кто в Сочи поступал, это как бы тоже такое, ну, голубая кость. Мы прошли, я прошел ресторанную эту эпопею, ну, как-то оно мне не пошло, потому что, ну, силу характера, видимо. Какие-то, видимо, амбиции очень отличные от тех людей, которые там работали, потому что, ну, там надо быть скромным очень человеком, потому что довольно часто неприятные моменты, там, с тыканьем засаленной трешки в лицо и там, ну, хамским поведением. Но это непросто. То есть очень многие спивались, я думаю, по этой, в том числе, причине, ну, и как бы всегда хотелось свои песни исполнять. Вот, короче, я отошел от этой... как бы стези, да, и вот когда приходил в себя, я понял, что надо как бы образованием заниматься все-таки, как ни крути. И я пошел уже вот во взрослом состоянии, пошел в вечернюю музыкальную школу. Ну, то есть в детстве я ходил, естественно, там по классу фортепиано, да, и пошел в вечернюю музыкальную школу. И вот там такие, это было в 83-м, кажется, году, я не буду сейчас зуб на холодец.
Ну да.
Ну, 83-й. Ты, кстати, записываешь что-то, как ты потом будешь?
У меня диктофонка, а потом это все в текст превращается. А потом я его причесываю дважды и потом отправляю тебе. Да.
Ну да, мне потом покажешь, да?
Конечно, конечно, перед всем этим.
Окей, а то я тараторю, думаю, это же нереально запомнить.
Реально.
Вот, смотри. 83-й год. Вот надо уточнять, конечно, у Сашки надо еще спросить, он лучше помнит, потому что он Шельмец, ее закончил. Там эта история интересная. Вот. И я по классу фортепиано, и вот совместный класс по сольфеджио, это там, где теория музыки, диктанты, вот, ну, всякое такое. И вот его набирали со всех, и с фортепиано, с саксофона, с гитары. И вот одним из гитаристов в этом классе был Саша Чернецкий, поэтому мы с ним одноклассники вот в этой вечерней музыкальной школе.
Ага.
Ну, вот такой паренек в кожаной курточке, ну как, с такими, с прической такой характерной, такой, как сказать, Павка Корчагин, такой очень молодой. И который обалденно анекдоты рассказывал, просто ну очень смешно. Вроде и простые анекдоты, и потрясающе смешно, как бы вот в никулинской манере он рассказывал. Излюбленные анекдоты это про Ленчика, про Брежнева. С передачей, значит, особенностей разговора Брежнева и тембра голоса. Очень-очень смешно. Про вот это, я помню до сих пор анекдот про шатуфли разные, да, на трибуне ему говорят. И говорят, ну, надо съездить же на дачу, где, ну, туфли заменить. А он говорит, нет, ничего не получится, потому что там такая же пара. Вот этот анекдот от Чернецкого, ну, как бы, запомнился, вот сколько лет прошло, да, с 83-го года, я помню его интонации, как это смешно было. Ну и, конечно, музыка, увлечение музыкой, ну, рок-музыкой. Всякие персоналии там массой, массой персоналий всяких местных забавных тоже, ну, собственно, вот знакомство с Чернецким, и, ну, как бы, несколько лет там мы виделись, естественно, регулярно, когда были занятия. Вот, мы параллельно занимались с Кочей, как бы, ну, как это сказать, андеграундом своим, и записали магнитоальбомы. Я недавно прочитал про Майка книжку, и я просто, меня прошибло, что все так похоже. Потрясающе похоже, как они вот тоже экспериментировали, но они чуть раньше, у них, я прикинул, у них разрешил им совок там Романов этот в Питере, это потрясающе, в 82-м году он разрешил им рок-клуб, это с ума сойти, у нас могли расстрелять вообще, просто расстрелять на месте в 82-м году, а у них был фестиваль, это потрясающе, какая фора огромная. Ну все же я продолжал движать Сухарьков вот, ну, где-то в первой тройке рок-клубовских движений, как ни крути, вот. Потому что Москва большая, там много интересного было, но какая-то она экзальтированная, специальная такая была. Киев такой деревенский, дремучий, там тоже интересно хлопцы делали. Ну, яркие, конечно, ВВ были самые, но они там попозже появились. Просто парень, я так понял, откуда-то к бабушке ездил в эту Украину, а сам где-то он жил, то ли во Владивостоке, где-то в России глубоко. И его так, в общем, затронул украинский язык, что он стал писать песни, в которых был явный стёб над украинским языком. И все стебались так вообще круто вообще. А потом, сейчас, это превратилось уже в пафос, давно уже, много лет. И он как бы флагман, так сказать, украиноязычного рока. Ну от этого, на мой взгляд, он шутом не перестал быть. Ну, в принципе, ну шут не уничижительно, ну шут как образ.
Шоу-группа, по большому счету.
Да, да, да. Ну, шут, как, собственно, ее, ну, ты же знаешь, что вот, ну, господи, Ленинград группа, это же тоже что-то. Вот, а в, там, аукцион, это скоморошество, скорее, вот такое, знаешь, вот, мистическое что-то. Ну, я в этом плане, чтоб не в то, что я не люблю скрипку, ну, нормально, Олег Айлег.
Ну, да, я понял о чем-то, да, конечно.
С ним сильно не пообщаешься, он такой, на своей волне такой немножко. Такой. Ну, видно, уставший уже тогда от популярности. Видно такой, на своей волне парень. Вот, и как бы я Чернецков. Мы учились мирно, там обменивались какой-то информацией. Я еще частично в самом начале где-то участвовал еще в чем-то, потом, ну, я имею в виду такого эстрадного типа. Ну, эстрадного. Потом вообще отошел от этого, как бы свои песни писались, мы с Кочей записывали параллельно их, там, 85-86 год записи есть. И вот в 86 году уже Чернецкий стал рассказывать, что в Харькове появился рок-клуб, да и мы сами слышали. И он начал приглашать на концерты, мы были, ну, я и Коча были на первых концертах. Вот, из, ну, самый первый без Саши был, а вот какой-то там, может быть, второй или третий уже был с Чернецким, там группа «Рокфронт» у него была. Запомнился он тем, что он забыл текст. Какой-то у него была то ли речевка перед песней, то ли просто забыл текст. И он очень мучительно его вспоминал. Настолько артистично, что народ завороженно смотрел о том, как он мучается, вспоминая текст. Это была долгая пауза такая, и все просто смотрели и сопереживали, как он корчится, кривится, держит за голову, страдает невероятно просто. Вот он, я так понял, вспоминал текст, и потом он, по-моему, вспомнил его все-таки, какое-то такое вступительное четверостишье. Лихо зачитал, и они рубились. Ну, музыка была, в общем, ну, такая, ну, начальные стадии, так сказать, рок-музыки. Такие протоплазмы музыки. Ну, ты понимаешь, ну, какая может быть ритм секция, когда люди тоже только начинают, только вот что-то пробуют. Но, в общем, энергии, задора, как бы вот этого артистизма, и что он, как бы, приковывал внимание к себе, это, ну, сразу стало понятно. Но если человек просто вспоминал текст, стоял, представь себе, а все уже сопереживали и смотрели, что ж там происходит такое. Целое действо. Он даже не пел, просто ну, забыл, ну бывает. И вот как он вот там, как это все было, это, в общем, произвело впечатление. По крайней мере, запомнилось очень ярко. Вот песни я не могу вспомнить. Потому что, ну, да, звук был, ну, такой, проблематичный. Это то, что я... Сейчас вспоминаю, это ему напомнишь, концерт возле Благовещенского собора.
Угу.
Там была на открытом воздухе какой-то летний кинотеатр, и вот там был концерт.
Да, есть такое.
Ну вот, да, вот таким образом как бы начался рок-клуб. И дальше такое яркое событие, это мы поехали в 86-м же году, кажется. Нет. Вот я тоже... Боюсь обшибиться. Ты ну, наверное, в 86-м.
Не бойся, поправим, если что.
Да-да.
Состыкуем.
Или, наверное, все-таки в 87-м году, когда был первый фестиваль, вот летом мы с ним встретились в Крыму, на Малом Маяке. Мы туда с моей девушкой автостопом добрались.
Угу.
Ну вот попробовали и такое в своей жизни тоже автостопом, как бы, ну как в песнях поется, как сказать, в культуре хиппи это было распространено. Вот, добрались, очень тяжело добрались, ну вот, встретились там с Чернецким, а он как раз попал туда, на Малый Маяк, после фестиваля, где там в Риге был фестиваль, где они с Пашей Михаленко встретились там и с Костей Костей.
Да.
И заняли там чуть ли не второе место, а то он мне рассказывал всю эту историю, вообще, обалдеть. Разные люди там их назвали. О, и Костик там был, все вот в Крыму были они. Костик, Паша и Саша были все там, и, так сказать, свежие впечатления, ну, передали. Я запомнил тоже, как, ну, в жизни бывает. А потом, ну, в Харькове уже мы встречались, я к ним на репетицию ходил, он пригласил там. Познакомился с ребятами, и гитарист Олег Клименко, послушавший мои там пару песен, ну, у меня Саша говорит, так возьми, спой там. Ну, и в перерыве между их репетициями, пару песен спел, и потом в конце Олег подошел и говорит, слушай, ну я хотел бы с тобой поиграть, ну так тоже интересно. И вот началась история, можно сказать, группы «Сутки трое», вот с этого момента. Потому что потом ребята мне помогали очень активно, я заболел, и вот мы поиграли с группой, организованной вот по-свежему осенью, группа называлась «Попс Рецидив». Это та группа, которая Антоша Чеханты в Харькове. И после меня потом там появился Евдокимов и Боровлев, они появились позже уже. А я вот с этими Антоша Чеханты пытался свои песни делать, и мы назывались тогда «Попс Рецидив», и мы открывали первый харьковский рок-фестиваль. Но, к сожалению, на нас настраивались звук очень, очень долго и очень отвратительно, и поэтому ребята испугались, в общем, дрогнули, сказали, давай не будем портить песни и уйдем. И такой был большой облом, что я потом в итоге даже в больницу выходил. А на следующий день мы должны были играть вот с разными людьми, с ГПД группой. Мою программу, вот, мы должны были играть на этом первом харьковском фестивале. Ну вот такой был большой облом от этого неудачного дебюта на открытии фестиваля. Что, ну, в общем, как-то я совершенно напрасно, надо было собраться как-то с духом и Потому что это совсем, может, другая судьба бы была, честно говоря. Вот, но там играли ГПД, значит, закрывали, по-моему, не фестивали, это было что-то особенное, да. Это так не расскажешь.
Скажи, это, пожалуйста, вот, немножко про Антошу Чеханте. Ты как в этой тусовке, я так понимаю, архитектурной оказался?
Ко мне подошел Паша Михаленко и сказал, что я не хочу, чтобы ты с Чернецким общался. Не хочу, чтобы ты с ним играл. Я тебе даю отступного, давай я тебе отведу. У меня группа была, она называлась Хроноп. Вот, и короче...
Дим, еще поправь меня. Хронос все-таки, наверное, или Хроноп. Это же Вадик Демидов, который из Нижегородского, по-моему.
Да, это я уже...
Я тоже как-то все время пока не это...
Хронос, она была, потому что на басу играл Роланд Полихронов. Очень колоритный такой человек, грек, по-моему, он лет на 10 старше был. Вот поэтому Хронос она называлась. И Паша там одно время фигурировал до создания группы «Программного дня». И вот он меня к ним привел. Ну, как бы пакт мы не заключили, потому что я сказал, что, грубо говоря, как это не общаться? Я говорю, я не представляю, а что... Ну это что, это значит, Саша мне позвонит, а я ему скажу, чувак, извини, я не могу с тобой общаться. Не, я тебе не могу такое обещать, мы с ним дружим, типа, как это можно поменять? Он, неважно, все равно, давай я тебя отведу, там, чтоб ты, занялся делом, а не отвлекал Чернецкого. Ну, он так трепетно относился, ревностно в то время. Ну, в общем, его можно понять, наверное, да, потому что, Саша, это было огромное явление. И так у них там все круто там начиналось, такие прям, даже на репетициях, когда слушал песни эти там, вот «Правду» или «Паука», было такое ощущение, что сейчас ворвутся менты и всех скрутят. Вот даже на репетициях в подвале. А вот в зале где-то, это просто все было пронизано ощущением, что сейчас начнут винтить. Понимаешь, что все, сейчас винт, сейчас вырубят рубильник, ну что и бывало иногда.
Ну да.
И завинтят, и в казематы, короче, и все, и в гыбню, и туда, в подвал, и будут пытать. Вот такое ощущение было. Ну, там же еще работала перестроечная пропаганда, где, в общем, они вот помои сливали эти страшного прошлого советского. И мы все были под впечатлением этим, и, в общем-то, мы, Саня особенно, участвовали в так называемый политрок, вот стиль. Политрок – это такая остросоциальная... пронизанная политика и такое творчество. У кого как. Я тоже этому был очень подвержен. Были такие... Мы потом проходили литовки, кстати, и нас очень сильно шерстили комиссии эти с комсомолисты, там, гибисты, под ковырками, там, а что ты имел в виду, что наши слова похожи на свист, там, это что ты имеешь в виду? Я говорю, паровоз. в общем, отбрехивались, меняли тексты. Ну, это нас учили наши, так сказать, старшие товарищи, которые рок-клуб этот организовывали. Вот, организовывали они, естественно, все это курировалось конторой, естественно. Они сами потом друг на друга стучали по пьянке. Да, в общем, все догадывались, но абсолютно было всем понятно, что по-другому просто бы не было, вот и все. Никак не было. А так все-таки что-то происходило, и спасибо, что они пожертвовали, так сказать, своим, незапятнанным там реноме, общались. Ну, кстати, некоторые из них вышли в люди даже очень. Один из активнейших действий, Мартыненко, он стал секретарем, пресс-секретарем Кучмы, а теперь он директор Интерфакс Украина. Мы с ним виделись в Киеве, он, в общем... Все помнит и, хороший парень, мужчина хороший. Вот, а еще один активист, Шумилин Андрей, теперь стал официальным директором рок-клуба Харьковского.
А он существует, этот рок-клуб, вообще, или нет?
Ну, вот он вот так вот и существует. Андрей болеет. Да, вот так существует, на бумаге. Ну, какие-то акции он проводил, но после одной из акций нас выкинули с репетиционной точки. Там было посвящено Дню Победы.
Да, было дело, видео какое-то смотрел.
В прошлом году, да. Ну вот, через 2 дня нам сообщило руководство, что должны освободить. Но не, то ли связано, то ли нет. Ну как-то уж подозрительно близко это все произошло. Причем Шумилин нас как бы подставил, он нам ничего не говорил, что это у него акция, ну вот такая. Именно такая. А ну, 9 мая это же, ну, как сказать, ну тут вариантов нет. Надо отдавать дань памяти и преклоняться перед. Поклониться, помолчать, вспомнить, отметить там песни и всем наших предков, которые своими жизнями, своими судьбами обеспечили возможность вообще нашего существования. Ну, даже в том, что есть сейчас и то. Ну, как бы, все равно спасибо. Вот, а Шумилин потом задним числом там что-то прокомментировал как-то так резко. Ну, не знаю, как там точно, не буду обвинять его. Ну, по крайней мере, вот Шумилин такой вот стоит, и он болеет. Даже недавно мы играли благотворительный концерт, сбор средств на лечение Шумилина, потому что он в больнице пребывал. Там история, ну, что-то там пищевой цепочки этой, в организме, что-то там, ну, типа цирроз, ну, что-то вот такое вот.
Ну, цирроз, он, то есть он в порядке сейчас, и, в принципе, с ним можно общаться.
Да я думаю, общаться можно, он даже дома там можно его найти, но надо торопиться, потому что мы все смертны.
У меня есть его номер телефона, и он как бы в списке у меня, но я с ним еще не общался.
Мы все уже старенькие уже, поэтому надо торопиться. Не, ну конечно, я надеюсь, мы еще попыхтим, и, ну хотя бы судьба Сашкина, ты ж ну, изучал ее подробно, ты видишь, как непросто сломить этого человека. Как не просто, хотя такие страшные испытания, не дай Господь. Я преклоняюсь перед его мужеством, перед тем, как он себя несет по жизни, невзирая на все эти несчастья, которые на него падают. Ну, я имею в виду физического здоровья. Так-то он очень счастливый человек, потому что люди к нему неравнодушны. И, это счастье на самом деле. Ну, видимо, люди чувствуют его настоящее нутро. Поэтому они неравнодушны. Они понимают, что он, видимо, этот человек заслуживает их внимания, их сочувствия, их участия. И он очень, ну вот из разговоров с ним можно было понять, что он очень ценит это. Очень ценит. Прям вообще его это обязывает к тому, чтобы еще больше держаться. Еще больше бороться, стараться что-то сделать. Вот его стимулирует. Вот именно внимание человеческое. Ну и как мы же знаем, вот этот фестиваль, очень хорошее дело. Я горжусь Сашкой, что вот ему пришла такая идея в голову. Это очень хорошо, очень адекватно с его стороны. Ну, по-человечески вообще здорово. И очень порадовало, когда на первом фестивале объединились вот противоположности, там типа Макаревич со своими взглядами, и Скляра со своими, это ну, кардинально разные взгляды. Но они участвовали в одном концерте, и вот это очень здорово. Это вообще беспрецедентный случай был, так сказать, в нашей новейшей истории. Вот это бы побольше вот такого. Именно не разъединяться, не выискивать, чем мы различны, там, что там, где у кого, в Баку. А, ну, вспомнить о том, что мы, в общем-то, дети рок-н-ролла, ты процитируй собственную песню, мы дети рок-н-ролла, в этом мы едины, на самом деле. Вот, ну я как-то тебе речи читаю, тебе интересные факты, я думаю, больше.
Ну, мне интересны точечные, да, такие несколько вещи, ну, то есть...
Да, если ты там освещаешь все подробно, я так понял, тебе нужны какие-то
конкретные вещи. Смотри, вот у меня есть, допустим, пробелы в такой информации.
Да.
Значит, первое, про клуб от винта, потому что видел хроники, где ты даешь интервью об этом, ну, в контексте, да, скажи, что это было за место, вот, и чем, так сказать, там было помазано для музыкантов, вот об этом к салоне мне...
Да, удивительное место, дело в том, что в конце 90-го года я группу распустил и погрузился в совершенно другую атмосферу. Я занялся йогой, я стал вегетарианцем, похудел килограмм на 50. Не употреблял алкоголя, ни табакокурения, то есть исключил. И занимался там самосовершенствованием, развитием там и прочее, прочее. Вот. Ну, грубо говоря, это секта была. Ну, йоговская секта. Ну, закрытая такая. Ну, потому что времена были такие жесткие очень, там за подобные вещи могли в тюрьму посадить. Ну, это чуть раньше. Вот к 90-му году уже так не было. Ну, вот я там пару лет побыл, и потом еще года три был вегетарианцем и продолжал с этим заниматься. Но очень властно позвала к себе гитара. Начали писаться песни. Ну, то есть, для меня глаз невозможно оставить это так вот. Ну, как бы, так раз развернуться и заняться совершенно другим. Слишком большое место, так сказать, ну, в моей психологии, в моей личности занимала музыка. Очень большое. И ее вытеснить не удалось. Ну, в общем, о чем я не жалею, что не удалось. Да, начали писаться песни, естественно. И я услышал, что в Харьковском музее Гризодубовой, аэрокосмическом музее, Мироносецкое там чего-то, я уже не помню, да, что там что-то происходит, ну кто-то из знакомых сказал. Вот, ну и я туда пошел на разведку.
Так.
Ну а там все родные лица, господи. Саша Чернецкий тоже. Вот. И там какое дело, вот, ну они, время-то было очень тяжелое. Очень сложная, голодная, купонно, этот период весь, купонно-фантиковый, с галопирующей инфляцией. Ну, в общем, это кошмар. Не дай бог, это еще раз будет. Я не знаю, как это. Ну, наши люди все могут пережить, очень много, да? Это было крайне тяжелое время. Если у тебя, скажем, было, ну, в кармане 10 рублей, грубо говоря, да, вечером, то утром ты просыпался, это было уже там 2 рубля. Вот такое веселое время, надо было успеть что-то купить, да, чтобы покупать-то и нечего было. В преизбытке был спирт Кайзер в литровых бутылках. Вот, и, меня вот Сергей Кривуля меня как-то встретил и затащил на Тонис, Космическая 24, у них там был редакция музыкально-развлекательных программ.
Так.
На Тонис 24. Это там, значит, Кривуля, Сэр, Дубровский, еще пару персоналей, которых я, к сожалению, сейчас уже, ну, как бы, затерялся. И они там делали программу Russian Salad, это Кривуля, музыкальная программа, такая, скажем, мейнстримовской музыки, и металлической музыки Сэр под Веселым Роджером. А еще у них была жуткая юмористическая передача Батуало, такого очень экспериментального юмора. Это такой харьковский вариант Монти Пайтона. Такой, совсем харьковский, жесть такой, на грани, вот, анальный сомик, такие вот, ну, юмор такой. Ну, это там Боря где-то шутит, что анальный сомик всегда шевелится там, вот в этой передаче. Это он как раз Батуало вспоминает. Да. Вот, и вот в этом аэрокосмическом музее они, в общем, пытались выживать, устраивали концерты. Концерт, ну, в зале, в выставочном зале, это такая большая комната с высокими потолками. И всякие экспонаты, там, летческий костюм, там, огромный пропеллер деревянный, огромный, которым вот в конце этой передачи, это про Чернецкого подшутил, Кривуля над ним подшутил. Вот, это эту передачу видел, а он там, значит, идут кадры такие, а многие спрашивают, как здоровье, значит, Саши-то Чернецкого, нашего любимого, как он там. Ну вот, судя по следующим кадрам, которые вы увидите, Чернецкий жил, Чернецкий жив, и Чернецкий будет жить. И дальше идут кадры, где Сэр поет какую-то песню, там на лезвие бритвы, кажется. А Саша, значит, в полном задоре, но не имея ни микрофона в руках, ни гитары, никак, так сказать, на заднем плане там, что-то зажигал, и, ну, это показалось ему мало, ну, как сам он рассказал. Как-то надо было зажечь. И вот он увидел пропеллер, который нереальный, там, 3 метра, он тяжеленный, ну, просто это все вот дерево такое, там, такое крепкое дерево, ну, пропеллер, представь себе. С железным этим стержнем, ну, как этот, уключенной этой железная, огромная. Ну, тяжелый, я не знаю, сколько он весит, но, ну, может быть, килограмм 50, может, 60. И вот Чернецкий его хватает, задорит, там же, ну, водки выпито, даже немерено было, это посиделки или какие-то. И он решил его прокрутить вот так. А дальше там на кадрах трах, бабах, тарарах, цыть. Это реально, он там закрушил всех. Вот, и реакцию ты видел тоже, ржут все, ну просто падают со смеху. Ну мы до сих пор, когда эти кадры видим, вспоминаем, до сих пор угораем. Типа, вот Чернецкий, как здоровье, а вот как его здоровье. Водку пьет, понимаешь, и валяет операторов. Ну нормально, мы это дело, ну, всегда, ну как... Ну, оно в тему было. Я имею в виду водочки выпить, ну, с друзьями обсудить.
Подожди, а это правильно, в контексте немножко, правильно я понимаю, что это то место, где, в принципе, произошел вот эта вот хроника предновогодняя, по-моему, когда Чиж на голове держит вот этот вот шлем, рядом Паша это... Павлов играет на гитаре там.
Так я тебе про эту передачу и рассказывал. В конце Чернецкий там пропеллером лупит.
Слушай, ну я в интернете, мне только доступно было там минута-полторы вот этого всего. То есть это маленький кусочек.
Да. Добрось. А у тебя есть ВКонтакте? Ты в соцсети ВКонтакт имеешь вооружение?
Слушай, ну я же тебе с него и писал, конечно.
Ну, так блин, зайди ко мне на страницу, там есть у меня эта передача.
Хорошо, я понял.
40 минут с лишним, ты увидишь все, что я тебе рассказывал, живьем.
Окей, спасибо.
Там вначале появляется Витя Джалилов. Ну он, вот, кстати, он сейчас в Харькове, я так слышал.
Как в Харькове? Он приехал, что ли?
Приезжал, на границе его должны были встречать неделю назад. Может, уже уехал, ну, был здесь.
А, ну я с ним пока не пересекался.
Он приезжает время от времени, но я думаю, он вернется в Питер, что тут, что ему тут ловить?
Ну, на студии повисит немножко и поедет обратно, наверное.
Да не знаю, сейчас студия такая дорогая стала, это вообще. Там прижали фленджера немножко, хозяева.
Ну, фленджер, так Витик очень хорошо, благосклонно всегда относился, они там
писали. Так он и ко мне всегда благосклонно относился, а тут говорит, Дима, я ничего не могу сделать. Самый дружеский расклад, там это вот там 400 гривен в час.
Да, сильно.
И никаких вариантов. Говорит, он вообще там чуть ли не подумал уходить оттуда.
Боже мой.
Сильно прижали вообще.
Ой-ой-ой, там же такая лаборатория сильная, ё-моё.
Ну, это ж не... Ну, ты понимаешь, оно же чужое все. Он там просто смотритель маяка. Хранитель, держатель, а, ну, это деньги. Понятно. Человека. Ну, неважно. Вот, и... Короче, сложная ситуация. Ну, раз он поехал, значит, какие-то варианты есть. Может быть, что-то там, что-то удастся. Ему он записал альбом конченых песен, это беспримерный с его стороны поступок, беспримернейший. Я поражен просто был. Это все, конечно, в аранжировке, которую Коча возненавидел бы со второго звука, я уверен в этом.
Фленджера что... аранжировки, ты имеешь в виду?
Да, фленджер аранжировки и звуки же фленджера.
Ну да.
Ну, я нет, потому что это все-таки кочены песни, я не так болезненно реагирую, как Серега реагировал бы. Но другое потрясающее, у Джалилова там интонации так, как будто Коча поет. Прям мороз по коже, прям мороз, вот, ну прям какие-то интонации такие неуловимые, ну как будто Коча ожил и успел. Конечно, того мрака... вселенского мрака, там, черной дыры, который, как бы, Коча мог генерировать Джалилов, не в состоянии выдать. Угу. Ну, вот, мрака безысходности, это, так сказать, ну, глубоко пессимистического взгляда на жизнь, что в итоге реалистичный весьма взгляд у Коча, я должен тебе сказать, потому что я с ним спорил и говорил, что, Коча, ты смотришь на мир в очках сварщика. Это вот это, когда одевают маску или очки, чтобы дуга, ну представляешь, да, сварочная дуга, чтобы сетчатку не палила. Вот ты смотришь вот такие, а он говорит, да нет, это ты розовый. Вот, и про, так сказать, жизнь показала, что это я смотрел вот для розовых сварщиков, как это сказать, для розовой сварки очки такие. А Коча смотрел просто глазами реалиста. Даже не пессимиста, а реалиста. Скорее всего, ну, Очень многие вещи, которых он говорил, они именно так и выглядят, как он говорил. Что это не преувеличение, к сожалению. Ну, как, впрочем, и то, что я всегда пытался, так сказать, оптимизм выдавать, это тоже не преувеличение. Ну, есть просто жизнь, она все в себя включает. И очень хорошее, и очень плохое.
Слушай, это, ну, да, я понял про видео, да, я понял про видео. Мне просто безумно интересно по многим аспектам стал поговорить. Хотел бы еще периодически держать то, что есть, да? Вот от винта, что, вот ты пришел туда, там все эти свои люди. Сколько, по большому счету, это местечко прожило? И что там, я понимаю, что это было время, когда вы давали, ну, то есть, было очень много акустических посиделок, квартирных ли, салонных ли, да? Но это получается вот один...
Вот только там они и были, больше нигде.
А у Кубышкина ли, а на 602-м микрорайоне?
Это отдельная история, я тебе могу тоже про нее подробно рассказать, поскольку я там частенько бывал.
То есть в Атвинта, по большому счету, проходили цивилизованные концерты акустические?
Больше нигде.
Куда люди могли прийти, заплатить деньги и побыть в этой всей тусовке?
Да, да, и на концерте, поприсутствовать на концерте. И это был акустический концерт, и полуакустический, когда комбик приносили. И там были такие персонали, как Саша Чернецкий, Чиж. Ну, я так просто, как вспоминаю, но это по степени, конечно, важности.
Нет, нет, не важно. Что вспоминаешь, что говоришь.
Дополняемости, да. Вот, ну, я там начал концертировать регулярно. Паша Павлов, Борис Смоляк, мой близкий друг и свидетель на моей свадьбе первой. Потом Юрченко, Саша Юрченко. Ну, то есть хорошие ребята все, хорошие. Коча и даже, по-моему, Куб. Ну, я вот точно не помню, он уже тогда начал столько песен писать или еще не начал. То есть от винта он успел поиграть, ну, со своей программой чисто. Или он в основном с Кочей был. И какие-то, может, песни свои пел. Вот не помню я этого. Но то, что он писал песни, уже это факт. Он просто жил с Кочей в одной комнате, грубо говоря. Ну а как это можно было не приобщиться к этому? Ведь он же всегда как бы был в... Вот этот... Нет, не Малый Маяк. Это в Рыбачке Кубышкин уже был. Это чуть позже, на следующий год. Ладно. Ну, короче, Куб был, он одноклассник сэра, понимаешь? Ну, то есть, это все очень близко. Одноклассник сэра и Вадика Гарбуза, хозяина вот этой квартиры.
Да,
который... Спаленный облачным краем. Это имеется в виду мусорам спаленной. Не подожгли эту квартиру, а имеется в виду, что спалились, что мусора приезжали часто, соседи вызывали. Ну, потому что Олега там Рауткин орал, как сирена. Ну, какая... Как сирена гомеровская, понял? Вот очень зычно он умел песню запеть. Особенно про атамана потом пел. Его Градский научил хрипеть, громко орать. Научил Градский Олега.
Они были знакомы по большому счету, да?
Потом. Сначала он как бы тихим голосом пел и страдал. А потом как-то раз он приехал и как атамана как гарнул и перекрыл человек 20 он один. Громкостью и мощью. Клянусь, я это сам видел много раз.
Ладно, перешли.
Понял, да, атаман песня была не Чижа, а песня, которую пел, так сказать, харьковский, как это назвать, ну, рок-клуб, грубо говоря.
Слушай, ну, харьковский рок-клуб, ну, там, я видел...
Ну, остатки, осколки
рок-клуба. Я имею в виду, что недавно я видел информацию такую в оформленном виде поста, то ли ВКонтакте, то ли в Фейсбуке, что как бы эту песню пел и Свинья, который первый панк в Петербурге, Панов. То есть непонятно, кочующая песня, что с ней на самом
я
деле.
Я знаю, мы с ним чуть не подрались один раз с Пановым.
Ну, мы... Почему да, харьковчане хотят драться?
Нет, это, по-моему, он хотел драться. Ну, ты представь, вот мы на фестивале «Аврора».
Да.
Тогда на фестивале «Авроры» было больше харьковских групп, чем питерских. Серьезно, их было больше.
Ага.
Я число тебе не скажу, но чуть ли не 8.
Ага.
ну, были Чернецкие с ребятами, ну, разные люди были. Мы сутки трое были, была группа «Площадь», был Паша Павлов, группа «Отдел кадров», еще, ну, не помню уже сейчас других. Ну, и где-то вот за кулисами, там что-то какой-то движ, и мы с ним столкнулись. Такой, ну, такой Урил. Урил в тельняге. Нетрезвый, очень такой, ну, хам. Такой, что-то начал наезжать. Ну, у нас же, мы же харьковчане, мы же загораемся вообще. Там, с полспички. И мы уже такой, нос к носу, сейчас махач, типа, начнется. И тут сзади нас обнимает Горкуша, вот так, меня и его за шею, и свешивает перед нами две бутылки портвейна. Говорит, ребята, давайте, типа, выпьем, может, лучше. И мы с Пановым такой, да, нормально, хорошая идея, слушай, чуваки. Да, давайте, давайте. Там пожали руки, пошли бухать там в сторонку. Отошли, там этот сидел из крематория, как его. Армен Григорян, да?
Да.
Ну, шапка характерная такая. Ну, да. Ну, там такой потрясающей известности еще не было. Ну, ну, мы, ну, знали, что крематория есть такая рука. Как-то они больше потом набрали популярности. Чуть позже.
Хорошо, квартира на 602-м Вадика Гарбуза, которая вот, что помнишь?
Спаленная, которая спаленная Облачным Граем, да?
Да, да.
Ну, Облачным Граем это Рауткины.
Ну да, никто просто не вставил туда четко фамилию, чей был.
Да, он тогда просто любил побухать и, ну, прийти в гости, естественно, там бухали, все, и все это было потом в Разгуляево, там крики, песен вызывались, менты и прочее, прочее. Там так сложилось, что Кубышкин-то жил возле аэропорта, а это где-то у черта на рогах, это окраина города. Ну, далеко добираться, ну, короче. И поэтому Вадик, его, ну, друг, приятель, его школьный товарищ, имел квартиру вот там. 602-й микрорайон, это тоже у черта на рогах. Это прям последние дома города, дальше окружная уже. Но это не самый последний, там еще есть чуть-чуть домов. Но, короче, это вот это, круг трамвая там, понимаешь?
Ну, это Саратовское шоссе, где там, по большому счету. То есть
ну да, там проходит Салтовское шоссе, но оно на Салтов же идет шоссе. Оно же через старую Салтовку от Академика Павлова, по-моему, идет через, вот, к 602-му, и дальше она перерастает в дорогу на Салтов.
Да.
Ну и да, и вот этот 602-й, это ж крайний микрорайон был. Тоже у черта на рогах, но значительно ближе, чем аэропорт. Значительно ближе. Вот, и там поселились Кубышкин, поскольку, ну, от семьи, короче, от мамы с папой смыться поскорее, потому что, видимо, они, ну, такой старой формации люди, ну, скорее всего, да, и его, блин, вот не найду русского слова, уподобание, как перевести.
Предпочтение.
Да, наверное. Кстати, часто очень так бывает. Я на украинском не общаюсь, и стихов не умею писать на украинском. Чему очень огорчался мой отец покойный. Он меня просто утюжил, что, ну, видно, предчувствовал, что будет впереди. И он меня несколько раз просто достал вот этими уговорами, что я должен срочно начать писать песни на украинском языке. Ну, не умею. Но очень часто бывает, что я не нахожу русского слова. Удивительно. Видимо, подтверждает эту идею о том, что был протоязык некий такой из русского, украинского и белорусского. И вот он как бы протоязык вот этих языков там, этого течения. Наверное. Ну, во многих местах просто украинский, ну, как бы вообще емко одним словом очень точно. А по-русски это будет несколько слов или как-то надо объяснять. Ну, бывает такое.
Так.
Короче, они не разделяли его предпочтений, да, его увлечений, там, этой культурой, длинными волосами, видимо, одеждой, там, и прочей, музыкой. И, конечно, ему хотелось свободы, и он перебрался в эту квартиру, и ему составил компанию Коча, у которого тоже была тяжелая ситуация, там кто-то пишет, что его выгнали из дома, это неправда, абсолютно неправда. Это я нарвался на мемуары, которые по поводу Чижа написал там человек.
Так.
На сайте Чижана официальном в истории, почитай, это очень интересно. Это он очень интересно пишет, очень подробно, очень многое правда там.
Но
Там подумал такой.
это не то, что в книге «Рожден, чтобы играть» от ЧЖ, да, это отдельная
Да,
информация.
я про это и говорю.
Угу.
Именно про это, да. «Рожден, чтобы играть». Там есть вот период Харьковский, очень подробно описано, и почти все правда.
Угу.
Ну, прям почти все, кроме... Никто не знал, что у Кочи генерал КГБ отец, никто это не знал. Даже мы ближние не знали это. Он пишет, что эта тусовка знала про Кочу, а это бред сивой кобылы. Мы, близкие друзья, не знали о том, что он генерал. Он был главный инженер ЦКБ. А на этой должности мог быть только генерал КГБ, как выяснилось потом.
Mm.
Понял, да, он был начальный. Хороший мужик, такой, знаешь, вот коммунистического склада, честный. Такой прямой во многом. Вот он. Мы же дискутировали с ним часто. Я ж, ну, у него у Кочи пропадал. И вот он зайдет, начинает на мозги полоскать. Все, ребята, так нехорошо, надо вот, надо работать. Ну, так мы работаем. Нет, вот. Так а как же стихи там, песни? Это да, да, стихи, песни. Но вот смену отработал. И вечером, пожалуйста, можешь стихи, можешь песни, что хочешь. Но утром на работу. Ну как, бесполезно было дискутировать. Ну, он-то вот просто представь себе, человек от сахи сделал карьеру какую, фантастическую. Ну, то есть возглавить предприятие, которое работало на космос. Подчинялось Москве, и в звании генерала КГБ он был. Поэтому, еще раз говорю, в этой книге, этой инсинуации, никто не знал, что он генерал, мы узнали гораздо позже об этом. Ну, в частности, о том, что Коча как-то мне проговорился, что одного из друзей к нему приставил его папаша через контору, чтобы он за ним, как бы, ну, присматривал. Ну, не факт, что это правда, ну, так вот говорю. Вот, и Коча всегда был очень остро на это реагирующий, и даже я знаю историю такой, что он поступил в Хире, сам поступил. Проучился два курса, и ему то ли кто-то сказал, то ли ему показалось, что его, ну, что он протеже, что его протащили из-за отца. И он забрал документы и больше не учился.
Он страдал очень от этого, от того, что папа был так внимателен к нему?
Да не очень был папа внимателен, нормально. Ну, это обычные непростые отношения, ну, из системы отцы и дети. Обычные, ну, прям, чтобы он его давил, нет, этого не было, он его не давил. Потому что была мама, которая его безмерно любила, и она удивительный человек, удивительный. Вот все, что в Коче есть вот этого арт, так сказать, его составляющая, да, это все мама, конечно. Потрясающе интеллигентная, тонкая, начитанная, трепетная такая вообще. Вот это вот часть Коче. А папина часть, ну, в чем-то передалась, наверное, я не знаю, я небольшой специалист. Ну, может быть, его настойчивости, в его... твердом характере передалась. То есть характер был твердый. То, что он вел там неформальную жизнь, это был его выбор, и он так и хотел. Понимаешь? И он не хотел ничего менять в этом. И в этом была твердость, потому что наверняка очень многие люди ему говорили, что так не годится, что ты плохо закончишь. Ну, он и закончил плохо, все нормально. То есть сколько у него песен, ты посмотри, это диалоги со смертью, обращение к смерти. Но мне всегда казалось, что он ее отпугивает. Понимаешь, как, ну там делают наколки страшные там в древних племенах, чтобы отпугнуть. Типа вот из этого что-то. Ну и да, я же его познакомил с Игорем Синькиным, отвел туда, где его научили пить водку. Потому что до этого он водку, знаешь, как пил? Вот мы выпивали, он грамм 120 выпивал, и потом в обнимку с унитазом целую ночь проводил. У него организм сильно не воспринимал.
Он был всегда такой худенький, астеничный, истощенный? Или это последствия выпитого?
Нет, он всегда был такой. Его, я с ним познакомился вот на этом заводе, где его папа руководил. Но папа руководил военкой.
Угу.
А мы с ним познакомились на гражданском производстве. Там в виде прикрытия были несколько цехов, которые производили кассетные магнитофоны.
О.
Вот, и мы на конвейере, мы регулировщики были с ним, на конвейере магнитофона Proton Stereo, автомобильный. Такой своеобразный магнитофон, автомобильный. Вот, мы регулировщики были, и у него была кличка «Черный монах». Он такой худой ходил в черном гольфе, в черных штанах, с такое лицо, иссеченное угрями, такие глубокие шрамы, такое глаза такие, страшно всем было, понимаешь? Вот безобидный человек, ну такой, ну интеллигент вот. Ну интеллигент, русский интеллигент. Но вот это брови эти настолько, черный монах, смотри, он удав, он удавит. Вот, и как-то я сижу, ну да, что-то кручу там. Ну, регулировщики мы те еще были. Вот там, в общем-то, по блату понятно, но я тоже по блату. Там, через маминого знакомого устроили. Там вообще был блатной цех, там все по блату были. Но толком не знали, что он сын директора. Не знали. А так бы, конечно, они меньше над ним смеялись, гораздо меньше. Ну вот опять же, на том, что ошибка вот этой книжки про Чижа, да, что тусовка его, как бы, ничего тусовка не знала, не знали ни на работе, нигде, ни мы, друзья, не знали толком. А это все мы позже узнали.
Ну вам-то до этого разве было тогда, по большому счету? Разве вы разбирались в этих всех...
Ну после песни Юрия Шевчука «Мальчики-мажоры», поверь мне, до этого. И, кстати, притащил мне кассету «Радостный Коча». Димка, смотри, классно, матная песня, мажор, он по сути мажор, понимаешь? И он мне ставит Шевчука «Мальчики-мажоры», о, класс, класс, ему нравилось. А потом вообще ему очень Шевчук не нравился, ну политрок вообще ему не нравился, политика. Вот я узнал, оказывается, что и, ну, и у Майка тоже было сложное отношение к политроку, что он, ну, не сторонник был этого дела. Ну, собственно, мы с ним были знакомы, с Майком. Мы с Кочей встречали Новый год у него в Каптерке, у Майка. Новый 1987 год. 86 на 87.
Это когда вы приехали на какой-то очередной фестиваль?
Нет, никакого фестиваля, нет. Мы именно поехали встречать Новый год у Майка в Каптерке.
Ага.
Ну и встретили, да. Напылися там, все. Ага. Подверглись нападению этого Донских. Ну, Гаврюшенко подвергся, он его за член хватал там. Донских был, ну, ориентации нетрадиционной. Ну, это там мы ничего не знали, что это есть там какая-то нетрадиционная ориентация толком. Ну да, что-то есть такое, ну, чтобы в жизни вот так. Гаврюшенко ко мне лезет, сядь туда. Я говорю, ну, зачем мне туда сесть? Я тут Майку поближе был, с ним беседовал, что я должен туда садиться? Ну, вот я тебя прошу сядь. Я говорю, да ну, не хочу я. А тут говорит, что этот, ну, Донских к нему подсел, давай за член его хватать. Ну, напылся. Не держался в руках.
Суть выскользнула из рук. Так, скажи, пожалуйста. А, ну ладно, отмечали, это клево. А твое, в общем-то, можешь ли ты сказать какое-то впечатление о... Ну, не знаю. Придавал ли ты значение тому, что вот там, то, что происходит, это обычная встреча обычного Нового года. А, там, знал ли ты, что, как по большому счету, там, Науменко там, за эти несколько лет... по большому счету, выстрелит и станет более... Хотя я тебе скажу так, в Харькове, допустим, да, восприятие Майка, ну, чем дальше от Питера, тем Майк более грандиозен. В самом Питере так как...
Нет, что ты! Мы же его записи, когда услышали, мы решили, что это машина времени.
Да ладно.
Серьезно? Ну, нет, а не в этот год, раньше, чуть раньше. Дошли до нас, ты дрянь. Нифига себе, что Макар выдал, охренеть. Сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками. Просто на одной кассете было.
А-а-а.
И тут ты дрянь, вот это круто. Да и воскресенье за машину времени принимали поначалу. Но потом стали разделять.
А-а-а.
А с Майком так была туманность. Это мы уже, вот в 86-м году уже знали, что это Майк, что там откуда он, что. Песни там, «Сладкая Н». Ну я ж... Твой покорный слуга напылся и не нашел ничего лучшего спросить Майка, кто этот сладкий. А он сказал, ну, видишь ли. Он потрясающий человек, ты понимаешь? Я так счастлив, что вообще мне посчастливилось. Счастлив, что посчастливилось. Прикоснуться, пообщаться, увидеть, что такие люди бывают. И в разных ситуациях, кстати. И в стрёмных ситуациях, и... Ну, это много надо рассказывать. Но он очень мягкий, очень он интеллигентный, понимаешь? Он сказал, ну, видишь ли, у тебя есть девушка? Я говорю, да, есть. Ну, вот представь себе, что это, возможно, она. Ну понятно, ну что, сказать дураку, что это собирательный образ. Ну, что ты дураку объяснишь? Я не знаю, зачем я это спрашивал, но обалдел, конечно, от того, что ну, вот сидит человек. Там же все так непросто. Это коптерка, такая большая комната. После вертушки. Ну, проходная. Проходная на завод, который гвозди, кажется, делал. Или, ну, что-то такое. Гвозди делать или завод. Угу. На Малой Невке он находился. Малая Невка это метров 600, чтобы ты понимал.
Угу.
Малая такая. 600 метров. На льдом покрыто вообще. Ну, просто такое ледяное поле. Там в Питере же все огромное. Там огромные улицы. А вот переулочек. А переулочек как наш Московский проспект. Ну, короче, там такая ботва. Вот. И там и сидит человек... Стол такой большой, сталинский телефон такой, знаешь, из черного эбонита. Вот. На столе лежит три книжки, значит, ну, развернутый вниз текстом. Одна на русском, другая на английском и третья на французском. Этот человек просто читает. Понимаешь, да? Просто вахтер скромный, читает книжки. В процессе чтения. Это же не для понтов. Это ну просто там, не все же время он там бухал. Хотя часто, конечно, но не все же время. Но я работал и читал. И звонит телефон, и он такой, алло. И начинает дальше на английском. Ну там, что-то там беседовали. Я английский плохо знал и сейчас не лучше знаю. Ну короче, Rolling Stones. Ну черт не знаю, может Rolling Stones обсуждает. Потом положил трубку, говорит, это из журнала Rolling Stone. Звонили, хотят у меня взять интервью. Поэтому как бы популярен ли Майк, мы в Питере узнали, что он так крут. Настолько, ну, популярен. Нет, ничем дальше от Питера. В Питере он очень большое влияние имел. Авторитет был, понимаешь. Ну, ты же знаешь, что Бит-секрет этот он двигал так по жизни.
Нет, это понятно все, да.
Что, оказывается, Цоя он продвигал очень активно и как бы его так насаждал просто.
Не...
Ну, еще кого-то.
Да, просто я еще, знаешь, что я замечаю, скорее, не по общению в творческой тусовке, а вот, знаешь, приходит, допустим, ко мне человек, там, я ему продаю вещь, там, ну, одежду, да, допустим. Это произошло не так давно. Я даю там плащ, который он забирает, и он говорит, а что это, говорит, здесь? Говорю, ну, здесь иногда проводят квартирники, да, известные люди дают творческие вечера. Говорит, а, так я был. Я говорю, а сколько вам лет? Он называет возраст, выглядит он моложе. И говорит, а я был. Говорю, а где вы были? Ну, вот это, вот Цоя на квартирниках там, и Башлачева был тоже. Знаешь, что, как ни в чем не бывало. А для меня же это маленький такой, знаешь, звоночек, думаю, ох, ничего себе. А он так спокойно об этом говорит. Говорит, ну вот были просто, да, интересные ребята там. Ну вот как-то так. И с Майком тоже такие вот люди, которые бывали на каких-то закрытых тусовках там или не закрытых, да. Они как-то достаточно спокойно и без, ну то есть я что хочу сказать, что когда со стороны, вот почему чем дальше, тем грандиознее, да, мы слушая Майка, понимаем, что это ах Майк, да, вот какую-то значимость определяет, а для них это простые вещи были в большинстве своем, и меня вот это вот потрясает, насколько, то есть покупая пластинки в Харькове, да, там, ну, винил, не винил, слушая Майка, заказывая его специально, ты думаешь, что в Питере особая значимость этому, а приезжаешь сейчас и понимаешь, что, дай бог, процентов 30 человек реально помнит и знает, а если еще как бы еще какое-то влияние оказал, так это вообще отдельный разговор, кто это такой? То есть молодежь в большинстве своем так точно не знает.
Ну я тебе могу дать определение, кто это такой, если тебя будут спрашивать, ты скажи, это человек, сформировавший форму подачи ритм-блюзовой и рок-н-ролльной музыки на русском языке.
Я говорю проще, он просто перевел рок-н-ролл на русский язык.
Как это сказать? Основатель. Ну и Гребенщиков, конечно же, тоже. Да, они так вдвоем очень плотно.
Да, да.
В тандеме, да, они друг друга поддерживали, но как и Леннон с Маккартни, может быть, отчасти.
Да.
Ну, как и у нас с Кочей было тоже. Но навряд ли соревнования, ну так, ну помогали друг другу. Ну, и были же совместные тексты у нас. Ну, он, конечно, был для меня, таким наставником, учителем. Ну, как и для Кубочкина. Угу. Это не потому, что он говорил, так не надо, а вот так надо. Он такого не говорил никогда. Он просто очень умел слушать и умел очень, очень выразительно реагировать на то, что ты выдаешь. И очень, поверь мне. То есть, там могла быть такая реакция, что ты думал, боже, я в жизни никогда больше так не сделаю. Как стыдно, эта труба. Ну, на какое-то словосочетание, рифму какую-то неудачную.
Скажи, пожалуйста, а вот эта вот увлеченность Хайнлайном и другими писателями, это он тоже читал на английском языке там
книги? Нет, у меня даже книжки от него остались.
Нет, я имею в виду, то есть не было вот, то есть я пытался сейчас какую-то, думаю, а вдруг это некая параллель с Майком, да, когда сидит человек себе.
Нет, он не читал, нет.
Нет, я имею в виду про Кочу.
Я про Кочу, нет, не читал. Он знал английский, мог переводить, но так, чтобы на оригинале. Я такого не видел. Он на русском языке читал, и он больше всего любил Стивена Кинга.
Ага.
Но я не догоняю этого Стивена Кинга. А Кочу любил.
Ага.
А вот, например, автостопом по галактике он меня присадил там. Кена Кизи там, он, по-моему, дал почитать.
Угу.
Ну, я даже не мог предполагать, что полет над гнездом пушки. Книга, она значительно круче, чем фильм. Ну, то есть, на порядок. Там вообще все по-другому. Но если ты читал, помнишь, что там идет повествование от первого лица, именно этого индейца, который в фильме просто молчал. Тупо молчал больше половины фильма. А там все из его точки зрения. Там он все рассказывает про эти машинки, шестеренки, вот они опять поставили то. Это же, это самая крутизна.
Да.
Самая кислотность, это, Кизи. Ну, ты ж помнишь, он там во Вьетнаме был среди экспериментаторов. Экспериментировали с веществами.
С вами, да. Так, про квартиру. Какие случаи у тебя запомнились больше всего, связанные с квартирой на 602-м? Потому что территориально понимаю, что песни играли, писали там очень хорошо. А вот так, чтобы как-то оживить краски, да, что развеселые истории в, так сказать, в моральном пути.
Утренний чиж с совочком и метелочкой. Это, по-моему, забавно.
Что это было?
И фартушек такой, фартушек на нем. Сережа, твоя очередь кухню заметать. И Коча такой. Сережа, садись давай пивка попьем. Что ты это сам? И вот на какое-то из предложений Серега и сел попить пивка, и слово за слово, и гитара, и все дела, и потом они очень подружились с Кочей. По крайней мере, Коча, узнавший, что Чиз уезжает, написал песню такую пронзительную, в которой рефрен главный был «Не уезжай». Этот город, без тебя этот город будет пустым. Подружились они. Ну, тупо просто, Чиж... талантливый человек, и с развитым интеллектом, восприятием очень хорошим. И он просто, увидел, кто такой Коча. Отбросивший там весь антураж, там худобу, суровый вид, аскезу в одежде, отношение к себе, понимаешь, да, к прическе. Он увидел, что это шикарный человек, шикарный, совершенно талантливый. Ну и подружились, поэтому. Не потому, что пили, ради бога. Мало ли кто пьет. Ну а и Кубышкин был же там всю дорогу эту, да, тоже он писал песни уже тогда активно очень. вот так оно и было. Ну и Серега начал писать. Ну продолжил. Оказывается, из этой книги я узнал, что он писал очень много, и там и в армии, и до армии. Что песен было много и разные. Они что-то повыстреливали, потом песни неожиданные какие-то. Я думал, боже, что это за роман? Куда он взялся? Как? Ну понятно, он написан там 5 лет назад. В другом совершенно стиле, там с рок-музыкой не связаны. Ну в итоге как-то он их вставил. В альбомы там где-то они прозвучали. В общем, можно сказать, что Чиж творчески состоялся. Ну и Чернецкий тоже, можно считать, творчески состоял. Ну, я имею в виду реализация материала, уровень музыкантов, которые реализовывали его. качество записи, ну вот в этом плане, качество записи, ну может быть популяризация могла бы быть значительно больше, могла бы быть. И в силу этого, ну ты понимаешь, возможностей было бы больше бы у него, я имею в виду там на ту же запись, на ту же гастрольную деятельность. Вот в этом плане хотелось ему пожелать бы, конечно, большего развития. А так вообще, в принципе, жизнь удалась, мне кажется.
Дипломатично срезал все интервью почасту. Да все круто было, но, ребят, нормально.
Не, ну правда было круто.
Скажи, пожалуйста, вы...
Была ли жизнь? А, получал ли по морде Чернецкий? Да, получал.
Да, ну, понятно, что получал, все получали.
За стерзовые сапоги, за галифе, который в них, за этот жакет, за эту, как восьмиклинка, кепка такая. Длинные волосы еще там и подкрашенные могли быть. Получал в табло, много раз получал. Он мне рассказывал, по крайней мере, об этом. Ну и так вот, ну и получил, и получил. Ну он такой парень крепкий, поэтому, ну случилось, не случилось. А сколько раз Костик получал? Костик-то даже вообще, ты представь себе, тельняга, сверху женский макинтош такой, застегнутый на огромные брошки, вот это... бижутерии болгарской, которые переливались там как бриллианты. И прическа, вот так вот торчащие волосы, это как дикобраз. Кончики белые, потом через желтый в черный переходишь.
Спасибо, что писал более конкретно, чем Костя.
И неравнодушное лицо. Это Костик так выглядел. Я про Костика сейчас рассказывал.
Ну да, я про Костю имею в виду.
Да. Понял, да. А Саня вот эта вот фуражка, вот рабочий рок-н-ролл, там посмотри с фестиваля. Первого фестиваля я просыпаюсь там, ну, с будильником.
Без четверти вот он, шесть.
Вот, в этом образе вот он так и ходил.
Угу.
Ну, естественно, на какие-то районы в Харькове были, типа ХТЗ. Ну, там очень легко и просто можно было получить. Ну, я не получал, потому что у меня просто были длинные волосы, и ну, я такой был большой. Угу. Наверное, не очень удобный для...
Для того, чтобы получить, да.
Для гопоты, да, ну не совсем удобно. Ну, я так думаю, да. Просто не можешь не так выделялся. Понятно, ты спрашивай, потому что я могу много чего рассказывать. А
да,
тебе
я
надо,
понял. Да,
надо поужить тебе конкретные какие-то. Вот квартира, да?
Вот квартира, да. В квартире понятно, что девочки, спиртное, творчество. А вот было ли что-то такое?
Девочки. Вот да. Девочки как раз там не так часто были. Там была захожа некая Марианна, которую любил Коча. Он влюбился в нее, когда он влюбился, он стал писать настоящие стихи, глубокие. Но он не взаимно, он ее полюбил, а она... Ну,
подожди, ты сейчас не про 602 микрорайон.
А про что?
Да. Про 602?
Да.
Да? О, поэтично ты так его представил, эту квартиру, поэтому... У меня
так, поэтично, а как? Ну, там, для меня это что? Пришел, попили, выпили, пообщались. Я поехал домой. Ну, там иногда... Девочки там, ну, иногда были. Ну, вообще, это было не главное. Вот Маша была, Марианна. Я же говорю, Коча в нее влюбился, она ему не ответила взаимности, он для нее был друг. Коча стал совершенно шикарный писать песни, ну, такие вот, наполненные страданием, любовью. Калитка, там вот это вот, ну посмотри песни, это ж кошмар. Там прям вообще шекспировская вся. И Кубышкин женился на этой женщине.
На Ире.
На Марианне, на Коченой любви.
Подожди, я запутался.
А Марианна это позже, Марианна, а Ира это потом было.
То есть Саша был дважды женат, получается?
Да, первый раз он, получается, ну, связал свою жизнь с музой Кочи. Ну, Кубышкин был симпатичный парень, ну, такой, как ну, сказать.
Да, я
ну,
понимаю.
Девочки любят таких. Красивое лицо, овал красивое такое, чистое лицо, глаза, ну, как бы, ну, симпатичный.
То есть это
я
был...
в мужской, кстати, не сильно разбираюсь, но вот женщинам нравится. И она в итоге как-то... И пропитался Кочиными этими всеми поэтическими, как это назвать-то, сейчас слово подберу, но не потуги, как-то по-другому.
Поисками.
терзаниями, что ли, ну вот как бы движением в этом ключе, то есть наполнился интеллектуально, понимаешь? Ну то есть имел романтический образ там молодого Есенина.
Uh-huh.
А наполнился от Кочи вот, вот этим содержанием. Uh-huh. И она влюбилась в него, видимо. И он же знал, что Коча ее любит. Поэтому, конечно, она для него была образ такой, ну, крутой. Ну и он не выдержал и поддался. Женился на ней, они стали жить у нее. Там от него стали требовать деньги, стали... Какие стихи? Давай работать.
Ну
давай
да,
работать.
То есть приземление в реальности.
Да, реальность там жесткая такая, теща оказалась очень жесткая. Да и Маша сама не подарок, я тебе скажу. Характер такой, ух, вообще.
Вот так спасли кочергу от...
Ну я не знаю, да, правда, я не знаю, как что его было. Он встретил потом человека, у меня на день рождения, кстати. Катю, они, ну как бы, начали свои отношения прямо у меня на день рождения, вот этой же ночью, uh-huh. Да, на кресле кровати разложили там и подружились. Uh-huh. Ну пришли как просто хорошие знакомые ко мне на день рождения.
Я понял.
Вот, а уходили уже пара, и потом они жили вместе долго и родили ребенка. Ну да, а с Машей так ничего не было. И Кубышкин с Машей не смог жить, тоже они расстались, и так не очень хорошо.
А с Кочи их отношения как-то претерпели от всего происходящего? То есть,
с Марианной?
Да.
Нет. Это высокие отношения. Что ты? Тут надо понимать, что высота этих отношений, она задается планкой Кочиной.
Угу.
И вот, так сказать, культурным, интеллектуальным уровнем. Вот из-за этого высокие отношения. То есть это человек, который умел понять и простить, и, ну как бы, ну великодушный. Более того, мой гитарист закрутил с ней роман у него на глазах. Они там напились, и он напился ужасно, скандалился там. Обидел эту Марианну, она убежала там. А Коча его пьяного погрузил на такси, и ну, его довезли домой. И он был потрясен, он мне говорил, ты представляешь, я с его бабой. А он меня вот в этом состоянии страшном, ну вообще, ну,
uh-huh.
Я не могу передать это состояние, ну пьяный урил, который проблевался там и оскандалился, ну вообще ужас. И он дотащил до такси, заплатил за такси, и меня довезли домой, и он вообще был, что вот это человек.
Вот это убирает.
Он развел так вообще, да, вот как это, вот это да, вот это уровень, понимаешь?
Угу.
Я просто тебе проиллюстрировал высокие отношения.
Окей, да, я понял. Хорошо, а с Черневским как вас концертная, не очень концертная судьба сводила в Харькове там до года 97-го, до его отъезда?
Да, первый концерт у меня состоялся такой хороший. Не вот тот дебютный с поп-рецидивом, который Паша Михаленко сосватал из Антоши Чиханте, а хороший. Он у меня в составе, я и ГПД, это «Сутки трое» была группа, наиграл на гармошке и подпевал Саша Чернецкий, на гитаре играл Клим, который, ну, гитарист ГПД, а на перкуссии Вова Кириллин. Вот это был концерт на биофаке в общаге. Биофака на Павловом поле. Очень крутой концерт.
Слушай, а какой это год был? Потому что вот это вот мимо уже прошло. Почему-то я этого не знаю.
Это 87-й, наверное.
Это был какой-то переходной проект? Или это была группа одного дня? Или что это?
Как аквариум, да? Есть Гребенщиков, значит, ну и аквариум есть. Вот оно так получалось и у меня. То есть я там, составы-то разные были. А вы в таком же составе выступали в пятихатках, но на подпевках там был еще Захар Май.
Во как.
Ну да, но Захара Май, это, в общем, я к Руплубу, получается, приобщил. Там как было, нам Мясоедов устроил концерт в ДК железнодорожников, который называется ДК Сталина.
Так.
Встреча бардов и рокеров.
Так.
От рокеров был я, ну, Чернецкий, конечно, прежде всего, потому что, ну, заметная фигура была. Я и Ярик. Это он потом всякие группы там типа Товарищ, там вот, ну, как такой альтернативший. Ну, Ярик, да. А песня «Холодный пост». Ну, не победитель, второе место он как-то взял. И еще какие-то персонали, которых я напрочь не помню. А Захара я помню и песню помню. Мы-то попели, они попели, вот мы познакомились. И потом, значит, я стал вот этот, после неудачного этого дебюта, пацаны после концерта сказали: «Дима, мы не можем, мы не будем твои песни играть». То есть мало того, что они обсыпались на концерте, то они потом сказали, что мы будем свои песни делать. И уж извини, там у тебя хорошие песни, но нам свои нравятся больше. Ну, то есть такая от Паши, в общем-то, такая подстава произошла. Ну, я не думаю, что он это коварно задумал, ну, просто так получилось. Ну, то есть не те это люди были, не те. Вот прошло еще много времени, они еще там, их побила жизнь, и потом к ним пришел Боровлев, и вот Боровлев как-то расшевелил, и даже на фестивале «Рок против сталинизма» я услышал хорошие отзывы о группе Антоша Чеханте, первый раз. А так они, ну, не очень нравилось, ну, некоторым. Кому-то нравилось там поклонникам, а так отзывались не очень хорошо от них, ну, я имею в виду тексты сами, ну, композиции, не модные, понимаешь? Не модные, не того времени они, ну, там, ну, сырые, короче, понимаешь? Сырые.
Сырые, не дожил. Хорошо.
А Боровлёв, знаешь, он такой же был, ну, такой, посерьезней мальчик. Ну, ты знаешь Боровлёва. Это далеко еще было до... под Луганском родился. Это далеко, это, но уже на пути туда.
Уже на пути туда.
Они даже раз встречались со мной с Евдокимовым, как с какой-то состоявшейся звездой. Это так смешно вообще. Вызвали на рандеву куда-то в кафе, что-то расспрашивали, что-то хотели понять. А я не мог понять, что я им мог сказать, чему. То есть, ну, ничего такого, ничем таким я особо не примечателен. Ну да, мы были группы второго эшелона. Группа первого эшелона — это разные люди. Однозначно, ну поскольку они востребованы были в Союзе, в Москве очень хотели их видеть, но они туда не очень хотели ехать после приключения в Подольске. Я же с ними ездил вместе в Подольск.
А, вот еще чем, вот, да, мне проскочило. Про Подольск вообще не так много
Это жесть вообще, Подольск — это жесть.
Как поехали в Подольск?
Ну, их пригласили. А Саша меня пригласил, я девушку свою взял. Вот это, собственно, вот там в Крыму выяснилось это все, и оно так тянулось. И с ним, их с ними поехали. Ну, как это? Как сочувствующие, группа поддержки.
Так.
У них была бомбовая программа, поверь мне. Это был бы, я не знаю что. Это было бы испытание водородного оружия, если бы им дали сыграть. Какой там ДДТ с мальчиками-мажорами? О чем ты говоришь? Какой телевизор? Это все был бы детский лепет на лужайке по сравнению с их программой. И вот это «Бей правой, Любер» в окружении плотного кольца люберов, человек 500 там было люберов, вот такие ломы. Ты понимаешь, там вот пописать, выходишь пописать, это надо набраться было мужества, чтобы сходить пописать. Потому что вот так плотно менты оцепили, да? И над ментами вот так на пол корпуса такие быки, блин, накачанные, с такими ненавидящими глазами, что можно было просто описаться на месте. То есть они хотели крови так вообще, ну, они потом и, в общем, нагомняли там, на Любера. Представляешь, вот такое вот, вот окружение, и тут вот это, эти песни, Россия, блин, ну ты представь просто, что бы это было.
Так,
ну еще... не судьба, понимаешь, не судьба. Питка Лупаев обосрался.
То есть, по большому счету, фестиваль остановили. И остановили на... То есть, не так много отыграло групп, насколько я помню, представляю, да? Там...
Ну, телевизор состоялся. Майк Науменко сыграл. Потом Ревякин сыграл с Калитовым мостом. Секундочку. ДДТ сыграли. Наутилус, Помпилус сыграли. Все как бы состоявшиеся персонали. Только не состоялись разные люди, понимаешь? Они бы вот сто пудов состоялись. Они бы, это просто была бы бомба, понимаешь? Просто, ну настолько оно, там мороз по коже. Я же говорю, что в подвале, где никто не слышит, они там репетируют песню, и ты стоишь с ощущением, что сейчас, блин, сейчас повяжут, точно повяжут сейчас. Вот представляешь, Настолько остро это было на то время. То как бы из зуба в язык вот тех групп всех, понимаешь? Ну, а тут, тут именно правду матку он рубил. Ну, свое мнение там. Какое оно там было, это, ну, можно спорить, да?
Да.
Вот там очень много людей сейчас обломилось, что Чернецкий-то, оказывается, совок. Вот он такой-сякой, вот он за совок, он СССР футболки носит, тут враг народа украинского. Вот он перекрасился, и говорит, да ну дебилы, он такой всегда был. Он искренне любил Советский Союз. Ну все, все то хорошее, что в нем стоило любить. Его историю там и прочее. Никогда он не перекрашивался. Песню «Россия», послушайте слова, о чем там речь? О том, что вот изменили идеям Ленина там. Он же не говорит, что Ленин пидорас. Нету такого нигде. Ничего он не поменял свое мнение. Просто, ну, люди видели раньше одно в нем. Понимаешь, то, что хотели, то, что, ну,
сам что хотели, то и видели, да. Сейчас,
а сейчас им хочется видеть там, ну, некоторым людям другое, а они видят не то, что хотят. И вот тут.
Они начинает... продолжают видеть что-то свое, что когда-то там было. И не факт, что это совпадало с действительностью.
Ну, ты понимаешь, не факт, что в то время это было ихнее. И не факт, что в это время оно ихнее. Даже скорее факт, что это не так. Что это как бы все, ну, под воздействием пропаганды. И тогда это было под воздействием пропаганды. Но то, о чем Саша пел, пропаганда на это влияла, но он пел совершенно искренне то, что чувствует и думает. Он не подделывался ни под какую конъюнктуру. И сейчас тоже не подделывается. Потому что, ну, то, что он делает, это правда. Собственно, ну, зато и любим же. За искренность, за правдивость. А насколько оно там соответствует нашим вкусам, нашей эстетике, там, нашим предпочтениям, это уже, ну, такой вопрос индивидуальный.
Индивидуально. Так, а какие еще фестивали...
Ну, всегда, да, да, всегда есть возможность обратиться к его лирике, и тогда как бы все вопросы отпадают сразу. Это замечательно, согласись со мной.
Ну, не соглашусь, не соглашусь, конечно, буду ворчать. Дим, ну, а все...
Мне его песни некоторые очень нравятся, ну, как бы так, глубоко нравится, знаешь.
Окей, чуть-чуть об этом позже. Скажи, пожалуйста, на каких фестивалях пересекались еще, вот, что было, «Рокс против сталинизма», вы там принимали участие какое-то?
Да, мы играли перед ВВ.
Перед ВВ, это уже была группа «Белые крылья»?
Нет, «Сутки трое».
Продолжается «Сутки трое».
«Сутки трое», трио, я на бас-гитаре, калач вот этот... которого Коча на такси отправлял, гитарист. Калач на гитаре и Чубенко, Саша на барабанах.
А Калач, как звали Калача?
Сергей.
Сергей
Калач. А он везде во всех записях наших участвует, оказывается. И Майку мы когда наш первый альбом показывали, который мы записали с Чернецким, Кирилиным, Клименко, вот там на басу везде играл Калач.
Это что за альбом такой был?
Караул.
Караул, он есть в сети сейчас? Можно?
Да, да, есть, я тебе могу ссылку кинуть.
Спасибо большое. А, хорошо.
Про там есть, у нас там «Караул» альбом, потом «Заповедник», его так и не нашли запись, и «ДНК», последний альбом 90-го года. Да.
Окей, а твои впечатления, твое восприятие фестиваля «Рок против сталинизма», что ты там видел? Твои представления о том, что происходило там?
Ну, он такой повзрослее был, по крайней мере, по звуку, по уровню исполнительскому групп он был повзрослее. Вот, но мы играли конкретный политрок, то есть абсолютно конкретный, там была песня против Иосифа Сталина, там была песня против, где Егора Кузьмича Лигачева обозвали старым собакой мы. И комсомольские кураторы там просто посходили с ума в этот момент. Ну, у меня было в песне слова «старый рубака». А я, значит, недавно он приезжал в Харьков и там выступил где-то по телевизору, что в Харькове отличнейшее снабжение. А за ним тележку возили с бананами и ананасами. Завезут, поставят, он зайдет в магазин. Так, ё, нифига себе. И не раз в другой магазин привезут, и его туда везут. Он в следующий заходит, там тоже ананасы, бананы. И вот он сказал, что в Харькове снабжение лучше, чем в Москве, и его ненавидели люди. И я в запале вместо старой рубаха выкрикнул: «Старый собака!» И вижу, как подскочили люди, некоторые побежали куда там в зале. Вот, разные люди там были уже, ну, как хедлайнеры. И там заключался концерт «Чай», был и разные люди, и все вместе там в обнимку пели, там такое пафосно все было. И хор «Лето» очень запомнился.
Угу. Тебе чем запомнился?
Запомнился абсолютным несоответствием своего экстерьера, так сказать, песенного, тембрально-голосового, грубо говоря. Ну, вот тембр голоса, образ его вот этот, ну, как бы хой панковский, да? И вдруг такой светловолосый, с такими, как сказать, огромный лоб, огромный, и с него не спадают такие локоны, нежные такие, ну, как женские почти, юноши такого, понимаешь, длинные волосы, и всякая урла там его за эти волосы дергала.
Ну, зачем?
В коридоре, ну, зачем урла это делает? Увидела волосатого.
Угу.
А он пальчиком тыкал охранника и говорил, что, ну, типа, сделай что-нибудь. А что я ничего не знаю. Ну, такой просто вот был эпизод, который я видел.
Угу.
И потом вдруг вот это вылетается на сцену, да, и вот это превращается в Егора. А при коммунизме все будет заебись. И опять подпрыгнувшие комсомолисты, и опять они побежали куда-то строчить отчеты. Ну, то есть, понимаешь, скандал произошел. Кузьмича обозвали старым собакой. Скандал, это труба, все, кого-то распнут. А тут вышел чувак и матом сказал, что при коммунизме будет заебись. Это тоже конец света, все. Надо выключать рубильники, что-то делать. Ну, не выключили рубильники.
Пытались?
Нет, не пытались.
Не пытались.
Но это же был уже все-таки 80 какой, 8-й.
Угу.
Куда что-то же пытаться. Уже тут система там уже серьезные такие трещины. Но... Там все уже... Метастазы пошли. Ну и я думаю, что мы участвовали в этом деле.
То есть понимали, что просто расшатывание идет дальнейшее, да, того, что...
Ну мы очень не любили то, что было, ты пойми. Вот это как бы засилие идеологии лживой.
Угу.
Ну вот это лицемерие, притворство, где ну все знали, что... Ну это спектакль, что власть придержащие живут совершенно другой жизнью. Это, ну, отслоившиеся отдельные такие... Ну, кем они уже стали, я не знаю, как это назвать. Ну, не социалистический строй, что-то другое. Uh-huh. Коррупция.
Uh-huh.
Коррупция и, ну, то есть, извращенная идеология. Все, в школе тебе там говорят одно, а они же сами себя по-другому ведут. Ну, все это знали, все понимали. Как бы. Вранье, понимаешь? Ну, как, собственно, и сейчас происходит.
Ну, да.
Только сейчас нету идеалов. Тогда были идеалы, и эти идеалы настоящие были. То есть, ну, как бы справедливость, равенство, ну, то есть, идеалы близкие к христианству, там, ко всем идеям гуманистичным. Согласен?
Угу.
Вот, вот за это мы и боролись, а не за то, чтобы разваливать. Угу. А за то, чтобы, ну, как бы была, вот, как грубо говоря, гласность, да, чтобы была демократия. Ну, кто знал, что это демократия, на самом деле, дерьмократия. Все это, ну, вывез. Как Черчилль говорил, помнишь, отвратительный строй, ужасный, но я не знаю лучшего, поэтому я буду придерживаться. Ну вот, помнишь, что Шахрин с Чернецким в конце пели? Там,
да, там Шахрин что-то ему подключали, по-моему, гитару как-то более-менее. И...
Шахрин был в белой рубашке, помню. Я рядом там просто стоял и запомнил, что он в белой рубашке. Ну мы с ним сталкивались, с Шахрином, первый раз на фестивале «Миру нет альтернативы» в Киеве.
Вообще он, Володя Шахрин, он был, ну, на твой взгляд, потому что мне непонятно на сегодняшний день, брать у него интервью или нет, а был ли он реально близок вот харьковской тусовке, потому что приезжали, какие-то фестивали проводили, на концертах пересекались, у Саши там с ним был, по-моему, в 2013 или 2014 году совместный тур какой-то по Украине. А вот вообще это, ну, как бы... В этом есть что-то близкое, на твой взгляд? Или это просто самопиар, я не знаю?
Ну, мне кажется, есть.
Есть.
Просто, ну, просто, как бы я тут из чего исхожу? Я Шахрина плохо знаю, я с ним не общался.
Mm-hmm.
Я там о Шевчуке тебе могу что-то сказать, там, mm-hmm. о Майке, там, о Юрии Наумове могу что-то сказать. Mm-hmm. аж охренеть, я могу сказать, что это очень скромный человек, вот, Киви вообще, ты бы ни за что бы не сказал, что, что это, ну, там, будущий чай, очень такой, ну, не худощавый, ну, такой, ну, не толстый, скромный парень, какой-то серой одежде. А потом я, когда в Москве мы поехали, тогда Сенькин разругался с разными людьми, они распались, а у него был контракт, ну, короче, был вызов в Москву. Мы в Олимпийском там играли по оратору клуба. И вот мы сутки трое, мы играли вместо разных людей там. И вот там я увидел, что такое чай. Далее увидел, когда весь зал пел с ними. Песни они незамысловатые, хором. Это впечатляет, да. Да-да-да, вот тут уже можно сказать звезда. А потом уже позже он играл в, ну, в Харькове. Уже позже такой он немножко так, это вот, то ли рубашка белая, то ли он действительно немножко так, ну, расправил плечи, но такой был более видный уже чувак. И голос зычный такой, это Чернецким они пели. Я просто думаю, что Чернецкий не тот человек, который бы, ну, терся возле людей, которые с ним из-за пиара, или... Он из-за пиара. Ну, он из-за пиара, это как бы я вообще исключаю. Что кого-то бы он подпустил близко, и ну, он бы почувствовал, что это что-то не то. Поэтому я думаю, нам все настоящее. Но тебе не составляет труда у него спросить об этом.
Ну, конечно.
Ничего в этом плохого нет.
Хорошо. Абсолютно. Да, да. Скажи, пожалуйста.
Тебе, что? Он не станет тебе врать, он тебе скажет, как оно.
Ну, понятно. Еще момент, вот, подходя к финалу.
А, нет, пересекались. Был еще концерт ДК Пищевиков, там Янга Дягилева была. Я вот что запомнил, что я как-то пьяненький вышел на, ну, посреди концерта, вышел на крыльцо, ну, и там девушка сидела какая-то жутко расстроенная, на мой взгляд. И я к ней подсел, начал ее задрачивать, там герла, что там, нос повесила, да, нахлебни портвишка, у меня бутылка была. И вот мы такое с ней повыбивали, что-то там о чем-то поговорили, а потом говорят, а на сцене Янка Дягилева. И ходит эта девушка, она такая крупная довольно.
Ну да, коренастая.
Вот, и начинает душу рвать на гитаре. Я такой, нихера себе, так это она была. Ну да, вот это я помню. Ну такая она очень депрессивном состоянии была.
Это был какой
год? Я не знаю. Это 88-й, наверное, лето.
88-й. А вот эти моменты с квартирниками Егора и Янки в Харькове, то есть они как-то коснулись тебя, ты что-нибудь об этом знал?
Ну, я там тоже бывал в этой квартире, а потом через время там на первом этаже открылся клуб «Форд» в этом же здании.
А, то есть получается, что этот квартирник проводился на Полтавском шляхе, там 123, по-моему, или сколько?
Ну, да. Ну это тоже место, географически, по-моему, тот же самый дом, подъезд другой.
Ага. Понятно. А ну ты был на этих мероприятиях или нет? Случалось бывало?
Не-не-не, я видел только, ну, фотки видел. Егор, Сашка. Ну я понял, что это за квартира. Я там был, когда там Наумов был.
Хорошо. Середина 90-х. Голодно для музыкантов особых перспектив нет. Чем тогда.
У разных людей какое-то было движение все время.
Нет, у них было движение, но потом-то был определенный ступор, особенно после уезда Чижа.
Ну, я не думаю, что связано именно с уездом Чижа. Это скорее связано с тем, что не состоялся контракт с москвичами. Они записывали альбом, и это хороший очень должен был быть альбом. И я... Где-то, кажется, нарывался на его пиратскую копию, по-моему, у Чижа. Нет, не помню, не буду врать. Но я его тогда слышал, это крутой альбом был, на самом деле. Но им предложили подписать контракт, очень сложный контракт, там 52 страницы, мелким почерком, там все оговорено, вплоть, что они имеют право обменять не больше одного человека в год, если захотят менять. И все там расписано, и какие гостиницы, и какой райдер, и какие у них обязательства там. И он был, по-моему, на 5 лет. Но это дофига. И проценты там были хреновые. Не буду...
Ну да,
Ага. Точно говорить, ну кажется 60 на 40. 60 хозяева забирали, 40 они. Но им гарантировалась известность ДДТ, два клипа, ротации жесткие на телевидении и гастрольный график очень плотный, включая за границей. Ну то есть много привлекательного, но в последний момент часть ребят отказалась. И этой частью был не Чернецкий. И не клип. Ну то есть... Сам понимаешь, что стоит. А у них уже были фирмочки какие-то свои, они уже крутили дела, особенно Паша. Зачем им влазить в такое ермо, бросать свою... Ну, большей частью Паша, конечно. Ну, Леша подтянулся. У Леши тоже было какое-то движение, ну, скромнее. У Паши так, ну, так крепенько. Не так, чтобы миллионер. Ну, нормально он. Машина приличная уже, так, ну, одежда, поведение. Ну, он такой парень. Я не знаю, как это назвать. Ничего плохого не имею в виду. Ну, то есть, ну, Саша, вот, смотри, блин, такой. Поэтому Паша и Саша, ну, так, нормально было в этой группе, понимаешь, да? То есть, нет. Паша мог пробить, мог истребовать, мог как бы такое. Жестенько мог так вопрос поставить. Если... Ну, вот Клим, по крайней мере, рассказал, что с ним драться лучше не надо. Потому что... Он вообще не заводится абсолютно, а остается холодным, что очень опасно. Спокойными глазами смотрит до последнего, а потом делает то, что совсем не ожидает. То есть очень опасный тип драки, который не на эмоциях, понимаешь?
Угу.
А такой холодным глазом там и ткнет там, куда надо ткнет, с нужной силой. Ну вот в этом плане. Ну я с ним не дрался на сцене, не было.
Ну собственно, мы не попались. Да, чего говорить?
Мы раз там по пьянке что-то там... потыкались этими гордынями. Ну так, слегка. Ну и нормально, ну, в нормальных отношениях. Он клуб держал тут до последнего времени. Да, потом, ну, задавили арендой. И они совместно с Агатой открыли бар Малевич. Угу. И теперь я вот там был недавно, и сказали, что Паша ушел оттуда, потому что не устроила политика, которую Борисовна проводит.
Ну понятно, да.
Политика, ну, такая, короче, ну... Мелкий кабачок такое. Затхлое арт-кафе, затхлое. Где играет кто попало, что попало и на чем попало.
То есть уже
самая главная задача это рубануть баблишко. Вот это суть Агаты. И при этом оторвать кусок от музыкантов, что так. Ну короче, отношения ужасные.
Я понял.
Барыжное такое слегка. Хотя все прикрыто, в общем, творчеством и ее дочка. Она ж была на «Голосе». Она такая, ну как тебе сказать, лесбиянка с мужским голосом.
Не, ну я прекрасно понимаю, кто такая Агата Вильчик, конечно.
Не, она, ну, кстати, она молодец. Она не, ну, не пустышка, совсем не пустышка. На мой взгляд, талантливый человек и очень необычный голос. И все. Просто оно так несколько у нее стихийно все развивается. Ей бы кого-то, какого-то консультанта, кого-то, кто бы ей подсказывал, как развиваться, она... Мне кажется, очень интересным была бы артист. Ну, таким, очень ярким. А так она сама с собой, понимаешь, она не ну, тут трудно определиться, что делать, как продвигаться, как развиваться.
Mm-hmm.
Ну, трудно, понимаешь? Это всем трудно. Нам-то что же, мы не сами, понимаешь, нам тоже подсказывали все там. И Сашке, это ж не он во многом решал, понимаешь, он писал песни. В этих песнях, чтоб ты понимал, были слова, естественно, была мелодия, были аранжировочные решения, были рифы. Понимаешь? Это дохрена. А вроде все ж трым-трым-трым на гитарке. Однако там уже прослеживалось очень многое. Ну это я просто плотно общался же с этой группой. Торчали на студии там у них, понимаешь? Часто очень был в гостях, общался, ну и дружен был с Климом. Поэтому, ну, я знаю очень много изнутри этой группы. Что там происходило, конфликты какие, почему эти конфликты были. А конфликты были всегда.
Ну, это ненормально, если их нет. С другой стороны.
Наверное, да. Но в итоге, видишь, они как бы привели к тому, что Саша остался вообще один. И он репетировал вот с ребятами, с молодыми, там вот с Петей Белецким. Потому что эти не репетировали. И у него еще умер отец, и это, ну, вообще была ужасная ситуация.
Все в кучу.
Поэтому то, что его убедили переехать, это, конечно, был выход очень положительный. Ну, непростой, конечно, это тяжело все, но потому что сам тупик был вообще. Ну да, а теперь видишь, как все оно... Теперь вообще ситуация сложная. С русским языком непросто.
С русским языком непросто.
Нет, ну никто в тюрьму не садит, но и шансов много никаких.
Ну понятно.
Нет, давно уже никаких. Только какие-то бизнес-проекты, куда вложены деньги, там, пожалуйста, будет на русском петь, и никого это не смутит. И будет в жесткой ротации по центральным музыкальным каналам, и никого это не смутит. Правда, сейчас там ввели же квоты на радио и на телеке, на иностранные языки, по-моему, или 20%, или 30%. Это включая английский. А все остальное должно быть на украинском. Просто хорошего очень мало, понимаешь, вот что обидно. Язык-то хороший. В нем нет ничего плохого. В языке, в украинском, в настоящем. Но я имею в виду диалект малороссийский. Я не имею в виду бендерское вот это все клише из немецких, венгерских, еврейских, господи, польских. И еще там есть около 12 народностей в Карпатах. И вот от них там тоже есть слова. Они за горой живут и друг друга не понимают, представляешь? Кунгуры там какие-то, понимаешь? Не понимают, вообще друг друга не понимают. Разные языки. Это в Карпатах такое. Ну и да, и сейчас активные товарищи, выходцы из этого, то есть представляют мнение всего украинского народа. Классно, да? Вот мы, украинский народ, вот мы так думаем, что вот то-то и то-то. Ну, неправильно это, короче. Ну, поживем, увидим.
Ну да, прямо. Станет яснее, хотя ясности пока нет. Скажи, пожалуйста, вот вообще вся...
На самом деле, под крыло Путина не хочется. Ну, то есть, я что, с Сашкой, если мог бы общаться, я бы попытался ему объяснить, что я-то понимаю его, так сказать, чувства, я понимаю его. Но он, к сожалению, очень многого не знает. Ну, он не здесь.
Да.
Если бы он имел возможность, он чувствительный человек, он бы очень много понял, что не все так просто, совсем не просто. Совсем не так просто, как он думает.
Достаточно просто присутствия, чтобы понимать, что и происходит на самом деле.
Поэтому некоторые посты у людей вызывают такую негативную реакцию. Но я не говорю с промытыми мозгами, то понятно. А ну и так, более умеренную, взвешенную позицию тоже они, ну он так думает. Я же не говорю, что я его не осуждаю. Я понимаю, что он искренен, что он не врет, что ему не платит Путин деньги за то, чтобы он делал. Не, просто тут люди уверенные, некоторые, что платят.
Понятно.
Я думаю, что скорее Путин платит правому сектору. Скорее. Расстреливали на Донбассе людей. Или еще что-нибудь гадости делали. Вот это я больше поверю, что они оплачены оттуда. Всякие провокации, высказывания жуткие вот эти. Ну, знаешь, чтобы разжигать. Чтобы очевидней стала вся ситуация.
Скажи, пожалуйста.
Досужие мысли, мы же не политологи, ничего. Это
ну так. Да, да. Скажи, но пожалуйста.
Песни писать в такой обстановке практически невозможно. Вообще.
Так а есть о чем писать, по большому счету?
Ну, конечно, но ты же пойми, вот у меня песня начала получаться, как бы, ну, сложилась, музыкальная часть, ну, там, аранжировочная, мелодическая, в принципе, тема, понятно, была, она пошла уже. Это вот в 2014 году было, когда это все происходило.
Угу.
Когда АТО началось. И я абсолютно четко почувствовал, что я не могу, вообще я не могу ничего сказать на эту тему. Я не могу быть судьей. Вот в чем дело. Понимаешь? Я не могу ни на чью сторону встать, это неправильно. Ты как бы ты сразу же участвуешь в войне, ты уже сразу разжигаешь. И вот пока ко мне не пришло понимание, о чем это должна быть песня, она так и не написалась. А пришло понимание о том, что это песня, призывающая к миру, к примирению, к прощению. Вот она когда вот об этом, все, она получилась, я ее написал, уже там много раз пел. Я не понимают люди или нет, я не знаю там. Это зависит от, от звукооператора на концерте, слышат люди тексты или нет. Зависит от музыканта, насколько мы убедительны. Зависит от вокалиста, насколько ты доносишь тему. Ну, по крайней мере, песня именно об этом. Только доброе сердце, глубокие раны сможет простить, не пытаясь забыть. Ну, короче, я цитирую.
Да.
Тут надо вспомнить, что у нас доброе сердце на самом деле.
В этом ключе оставила.
Угу. Сейчас.
Дверь не закрывай тогда.
Хорошо.
Ну все, пока-пока.
Пока-пока, пока, Ли.
Вот. Слушай, а ты мне скажи, ты территориально находишься где? В Питере?
Да, да.
А это квартирник на Гороховской, это не вот это не у тебя проходит?
Да, 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 конечно.
А, так это вот у тебя трансляции там кто-то был.
Да, 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 да. Конечно.
Пасуков ты был или кто-то, да.
Да.
Слушай, а поставь камеру не в коридоре, а в квартире. Чего ты так сбоку? Не, ну, не очень удачно это.